Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете и председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка находится с нами на прямой телефонной связи. Отец Сергий, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Ну что ж, я сегодня предлагаю продолжить наш небольшой цикл таких, знаете, глупых, ну или не очевидных, но тем не менее интересных вопросов, связанных с христианством. Вопросов, которые многих интересуют, но многие боятся их задать. Итак, сегодня давайте поговорим про пасхальные традиции и начнем, наверное, с самого интересного, с покраски яиц. Многие красят яйца кто во что гораст, в разные цвета, как-то их украшают, даже золотом иногда красят. Вот есть ли какие-то указания о том, как можно, как нельзя красить? Ну вот, например, считается, что красный – это символ крови Христа. Но, допустим, мой любимый цвет синий. Могу ли я покрасить их там в синий, в желтый, зеленый, в любой другой цвет?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, это не символ крови. Это предание сохранило нам такой эпизод, который связан с Марией Магдалиной, которая, будучи проповедницей, была призвана к императору и рассказала ему о воскресении Христа, и он сказал: «Не поверю никогда никакому воскресению». И вот это легче, вот это белое яйцо станет красным, если это возможно. И Мария Магдалина тут же взяла это яйцо и преподнесла ему его уже в красном виде. Вот. И поэтому с тех пор считается, что вот надо красить, но вот в основном пользуется, наверное, таким нейтральным или даже полезным в какой-то степени отваром из луковой кожуры в той или иной густоте, так сказать, количестве там используемой. Это наиболее такой, мне кажется, благоприятный способ. Но, конечно, люди дальше начали придумывать, раз можно в красный цвет, почему не в желтый или в синий, используют уже другие красители. Не всегда, кстати, это могут быть красители. Надо смотреть обязательно, что за краситель, чтобы не нанести вреда. И дальше начали уже оклеивать какими-то картинками. То есть это все изобретение, ну, такого, я бы сказал, немножко праздного ума. Или, может быть, здесь не будем сильно осуждать, но некой радости и желания особым образом, так сказать, почтить этот праздник в окраске яиц. С другой стороны, надо понять, что яйцо, оно предназначено для питания, для восполнения, так сказать, той нехватки белков, которые формируются во время поста. И поэтому, конечно же, это очень полезный продукт. И здесь краска, то есть цвет окрашивания, он некоторым образом вторичен. Вот. Особых указаний, конечно, не может. Церковь не формировала никогда, и это не было предметом обсуждения на Вселенских соборах, где это не относится к догматической форме, вот, сути нашей веры, догматической сути веры. Это есть некая обрядовая сторона, которая, как всегда, бывает, меняется на протяжении столетий, там, тем более тысячелетий, и, так сказать, отображает в том числе и какие-то возможности, которые появляются вообще в цивилизации. Ну, например, вряд ли крестьяне там долго думали о том, как бы, чем бы окрасить там каким-то синим или желтым или зеленым цветом. Было, в общем-то, в период еще и поста, и уже начинающихся работ сельскохозяйственных до вот этих, так сказать, развлечений. Поэтому чем проще, тем лучше, вообще-то говоря, вот так.
Кстати, расскажите о том, как вы красили яйца в этом году.
Как и всегда, вот в луковой кожуре. Собирал в течение года, с матушкой мы собирали, не выбрасывали, когда чистили лук, вот верхний слой, самый такой красящий, и потом заваривали там, ну, это уже дела матушки, она заваривает эту самую окраску. Иногда выбрасывают кожуру, а иногда она остается, и там на яичках бывают разные рисуночки такие появляются. То есть кто что любит. Вот, либо с рисуночком каким-то естественно появившимся, либо просто равномерно, очень тщательно окрашенным вот в этом растворе. Ну и сваренным при этом, конечно, до состояния крутого яйца, вкрутую.
Так. Ну, раз уж мы, кстати, про яйца заговорили, давайте скажем и про термонаклейки, вот эти вот этикетки, да, которые сначала все клеят на яйца, потом освещают в церкви, а затем боятся выкидывать просто так в мусорное ведро, чтобы не осквернить изображение.
Ну, вот это, на мой взгляд, это я не говорю, что это какое-то каноническое правило, нет. Но, на мой взгляд, особенно с изображениями Христа, это совершенно лишнее забота, потому что, ну, во-первых, яйца не освящаются, яйца благословляются. Благословляются на трапезу, чтобы они были потреблены, вот, съедены. При этом никакой особой святости с яйцами не связано. Это даже вот не та святая вода, которая освящается, да, пусть даже на малом освящении или тем более на великом освящении агиасма, вот, на это... в празднике крещения Господне. Поэтому здесь нету, это не артос, это не просфоры, это благословленная для питания еда. Поэтому здесь и надо относиться с этим просто. Но когда там есть образ, да, наклейка вот эта, то понятное дело, что этот образ не может быть выброшен там в мусорное ведро. Его надо уже позаботиться, чтобы либо путем сжигания, вот, так сказать, в специальном месте потом выбросить, в непопираемом месте выбросить пепел и так далее. То есть вот это дополнительная суета, я бы сказал, которая ни о чем. Образ Христа никак в яйце не отображается. Это куриное яйцо, благословленное для питания. Вот давайте будем просто относиться к простым вещам.
Ну и раз уж заговорили про артос, давайте про него и продолжим. С ним связано много разных предрассудков, слухов, каких-то мифов и легенд, особенно с тем, которые вот раздают во время пасхальных богослужений. Многие стараются его сохранить, высушить и потом использовать как лекарство. Как вы на это смотрите?
Нам дано много средств для лечения наших болезней, в том числе и телесных, это и елей, то есть масло, которое, растительное масло, которым мы можем все, как продукт этого елеевого освящения. Вот там как раз освящение происходит, понимаете? Вот. Конечно же, первое и важнейшее лечение души, духа и тела – это причастие. Поэтому, конечно, те, кто ходит регулярно в храм по воскресеньям особенно, получают большую пользу. И, кстати, это дают возможность самому Господу, которого мы внутрь приемлем, да, вот, являемся причастниками божеского естества, как говорит апостол Петр. Поэтому, конечно, когда мы являемся такими причастниками именно божеского естества, можем сказать, что мы в Господе и Господь в нас, то, соответственно, мы даем возможность Господу исправлять наши нетуги в той мере, в какой это полезно для нас. Будем помнить и то, что апостол Павел просил, трижды просил, говоря, дадите мне пакостник плоти, то есть какое-то бесовское, наверное, наваждение было у него, то ли желудок больной, то ли еще что-то такое. И он просил Господа, чтобы он его исцелил от этого, избавил. Вот. На что Господь сказал, давлеет с тебя благодать моя. Сила Божия в немощи совершается. Поэтому к болезни надо относиться соответствующим образом. Теперь средства, конечно, мы изыскиваем, да, изыскиваем, вот в том числе через елеопомазание, вот, мажем больные места, елеем всякое место, кроме стоп ног, чтобы не попирать святыню. Мы пользуемся святой водой, особенно крещенской, хотя мы и такой водой. Мы пользуемся вот и потреблением просфор, это тоже освященный хлеб. И, конечно, артос, как хлеб, ну, скажем, освященный особым образом, потому что 7 дней стоит, и суток даже, я бы сказал, да, и дней и ночей стоит в царских вратах, потом над ним читаются особые молитвы, и потом раздается верующим. И, кстати, он действительно бывает пищей вместе с крещенской водой тем, кто по каким-то причинам лишён возможности причащаться. То есть это понятно, да, такой уровень, что если ты не можешь причаститься должным образом в храме тела и крови Христовой, то тогда вот у тебя есть еще такая возможность все-таки потребить частицу артоса и запивая крещенской водой. Ну вот в этом отношении надо к этому хлебу так и относиться. Да, это хлеб, так условно говоря, в кавычках, да, высокой освященности, который требует соответствующего внимания. Да, его дробят, высушивают, такой сухарик, чтобы был удобно потреблялось. Если утром, так сказать, натощак, пожалуйста, в первую очередь можно артос. Еще что можно сказать? Что можно это хранить и год, и два, и так далее. То есть это действительно правильно хранимый этот хлеб, артос, да, он сможет сохраняться очень долгое время. Ну и мало ли, вдруг у нас будет время голодное. Не дай бог, конечно, не хочется, но мало ли что. А тут вот, пожалуйста, есть возможность подкрепиться таким вот освященным хлебом.
Да, но вот насколько его можно использовать как лекарство именно взамен тех, что нам традиционная медицина предоставляет?
Ни в коем случае это не заменяет тех лекарств, которые прописывают нам врачи. Это как и всякое, скажем так, материальное тело, да, освященное, оно действует, это освященность, она действует особым образом, непредсказуемым для нас, никак не укладываемым в ум, вот наш греховный ум, мы не можем этого понять. Как действует благодать? То ли она вот может как действует так, что наоборот, болезнь, если она нужна, ну, просто надо ведь понимать здесь, имея иной совершенно взгляд, что Господь ищет нашего спасения в вечности, а не благополучия здесь на земле. Он мог бы нас питать манной, как евреи в Аравийской пустыне, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы вот мы все были это самое сытые, довольные и без труда все это получали. Но Господь на это не соглашается, потому что ему нужно наоборот, наш труд, наше терпение, вот наши даже страдания, подобляющие нас Господу, в том или иной форме. Поэтому болезнь — это тоже некоторым образом замена тому мученичеству, которое избирали для себя святые мученики первых периодов, первого периода вот почти 300 лет до издания Эдикта, и даже после издания Эдикта многие страдали еще от местных начальников антихристиан. И во время гонений, которые устраивали потом и другие императоры, стремящиеся к язычеству, восстановлению языческих порядков. Поэтому вот эта болезнь, она некоторым образом терпеливая, безропотное перенесение болезни, она очень полезна. А вот уж выздороветь человек, или же Господь уже, видя его готовность, исправленность, вот ту веру, в которой он переносил все это, он уже может его призвать в свои обители и таким образом приобщить к гражданам, никогда не болеющим, всегда радующимся Царства Небесного. А те, которые считают, что все это должно заменить лекарство, конечно, ошибаются, потому что есть недаром и Господь посылает еще и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, никак не отрицает врачебную помощь. Человек вывихнул там, допустим, плечо, руку там или еще что-то. Почему бы не пойти к костоправу, тому, кто исправит это, а будет ждать, мучиться, и непонятно, зачем это все ему надо. Вот. В данном случае это будет просто глупое перенесение какой-то болезни, непонятно зачем. Также и другие болезни, там, которые могут быть облегчены современными средствами медицины, и одно другому не мешает. С одной стороны, веруем Господу, принимаем те благословленные и освященные дары, которые даются нам, а с другой стороны, параллельно при этом еще и пользуемся теми средствами, которые не противоречат, вообще говоря, христианству как таковому, вот, какой-то нашей православной догматики, и при этом лечим все у врачей. Так что это было, что ценится церковью? Церковь очень ценит благоразумие, благое разумение. И молитва при этом, к которой мы обращаемся к Господу, чтобы Он управил, она как раз свидетельствует о том, что и то, и другое мы принимаем как путь, данный нам Богом для нашего спасения. И путь излечение через терпение болезни и за счет тех даров, которые нам Господь дает через церковь, и тех даров, которые нам Господь дает, но через медицину, через врача.
Ну и последний вопрос, он касается пасхального крестного хода. Вообще, откуда взялась сама по себе эта традиция и почему он идет против часовой стрелки?
Да, крестный ход – это вообще очень сильное, я бы сказал, духовное средство нашего укрепления, участия, соучастия в некотором образом в том крестном ходе, которым шел сам Спаситель. Вот когда ему дали понести крест свой, а потом он... когда уже не мог его нести, потому что он был же избит, измучен, и дал это понести еще Симону Киренийскому, отцу Руфову Александрову, как еще уточняется. И вот мы здесь тоже как бы берем, соучаствуем вот в этом крестном ходе Христа на Голгофу. Мы, то есть, показываем всю готовность зайти на Голгофу вместе со Христом, вместе с ним распяться, о чем, собственно, и апостол Павел говорит, что я распинаюсь Господу со своими страстями и похотьми, тем, чтобы с ним же и воскреснуть. Вот. Другое дело здесь дальше начинается, это некоторым образом догматическое, да, вот такое понимание, богословское понимание, уж не догматическое, но богословское, потому что в догматике, конечно, нет учреждения крестных ходов, но богословское понимание, оно вот примерно такое. А вот что послан или осолонь или противосолонь, да, как у нас говорят, это по солнцу или против солнца, то здесь дело обрядовое. Оно даже с самим богословием не сильно связано. Некоторые, вот кто идет против часовой стрелки, это идет как бы за солнцем, потому что солнце у нас по небу идет каким образом? Против часовой стрелки, да? А те, которые совершают посолонь, то есть по часовой стрелке, они считают, что центр Христос как солнце, и мы ходим вокруг него, вот, по часовой стрелке. На самом деле это различие у нас, оно имеет некоторым образом такой серьезный аспект в плане того, что церковь наша, православная церковь, вслед за греческой, по обряду, так сказать, переданному нам от греков, идет против часовой стрелки, а старообрядцы ходят по часовой стрелке. И вот здесь нужно просто понять, что у нас действительно был период, когда начались серьезные расхождения с греческой церковью по поводу принятия ими Флорентийской унии. И тогда у нас возникло вот то самое представление, что мы единственные, кто, на ком сейчас держится все православие мировое. Ну, а, кстати, старец Филофей об этом писал, что два Рима пали, третья Москва стоит, а четвертому не быть. И вот в твоем единственном царстве все сложилось теперь, как хранители православия вселенского. И вот это чувство некоторого превозношения, оно побуждало что-то отвергать из греческой обрядности, создавать свою. А потом, когда снова наш патриарх Никон стал восстанавливать, ну, в общем-то, какие-то и обрядовые, в том числе, и вероучительные позиции в соответствии с книгами греческими. А почему понадобилось это? А потому что за время татаро-монгольского ига вот этой раздробленности и подчас отсутствия некой связности, понимаете, это ведь сейчас вот сел на автомобиль и поехал. У нас еще, слава богу, заправка работает. А там даже, ну, представьте себе, вот батюшка служит в селе, и ему надо что-то поехать, о чем-то спросить там или что-то получить и так далее. Вот лошадка, да, вот его там тележка, там каретка какая-то запряженная, лошадка запряженная в каретку, а дорога вот разлив. А вот там начинается какие-то междоусобицы, куда ты поедешь и так далее. То есть вот и тогда формируются некие свои местные обрядовости. Потребовалась реформа, потребовалось упорядочение, что, собственно, при Алексее Михайловиче и производит патриарх Никон. И с этой уже появляется некое представление, а вот наше русское, оно правильнее, чем то греческое, потому что они приняли унию. Ну и вот таким вот образом происходит видимая причина раскола. А невидимая причина раскола заключается в том, что возникают некие вожди, в том числе вот таким вождем, конечно же, является протопоп Аввакум, который совершенно четко указывает следующее, что и впредь видимого прихода Антихриста не будет, Антихрист пришел и царствует. И единственный способ сохранить верность Христу — это соблюдать наш русский обряд. Все формируется вокруг обряда, потому что какая благодать, зима вокруг. То есть нету вот той теплоты, которая исходит, так сказать, от Христа на людей. Нету, уже церковь пала, поэтому Никоновская церковь отвергается. Церковь пала, власть принадлежит уже Антихристу, Антихрист пришел и царствует, и впредь, видимо, прихода не будет. Это уже эсхатологическая ересь. И вот придерживаясь этой эсхатологической ереси и фиксируясь на обрядовой части, вот двуперстие, да, там ходить по часовой стрелке или против часовой стрелки, или как посолонь или осолонь, да, противосолонь. Вот. Это становится важным. Сейчас мы вот с теми, кто понимает, что мы являемся людьми одной веры, из старообрядцев, да, вроде как, мы говорим, придерживайтесь ваших обрядов, но вера у нас единая. В догматике мы едины, в вероучении мы едины, а потому между нами и не может быть принципиальных расхождений. Поэтому у нас появляются единоверцы среди тех, кого вроде бы как мы считаем старообрядцами. А есть те, которые по-прежнему считают, что Антихрист находится уже у власти, что поэтому церковь как таковая не может быть, у них даже в этом плане доходит до того, что и без попов, так называемый, да, если нет благодати, что делает священник? Он тогда не нужен. Ну и дальше начинается уже вопрос, такой очень интересный вопрос о том, а как же узнать, кто лучше служит Богу вот в этой обрядовой системе? Здесь возникает вообще чисто протестантский подход, потому что Господь видит человека вот особо служащему его, да, в обрядовой системе, четко выполняющему все обрядовые формы, нормы, вот это соблюдающий, да, и дает ему, соответственно, что? Дает ему свою благодать. Но каким образом? Через земное богатство. И поэтому дальше мы просто видим, что если первые раскольники, они были... Ну, можно сказать, кто-то самосжигался, кто-то был гоним, как боярыня Морозова, например, да, то следующее поколение, оно уже как раз из скитов сначала бежало в скиты, а потом из скитов выходит и начинает заниматься коммерческой деятельностью. Так что при Екатерине II уже 75% российского капитала сосредоточено в руках тех, которые придерживаются вот этого самого старого обряда. И так до революции, в том числе, когда масонские организации становятся тоже некоторым образом вместилищем вот этих старообрядческих общин. И давайте посмотрим, кто давал деньги на революцию, допустим, да? На свержение царя и, соответственно, борьбу с церковью, как они считали, никонианской, падшей церковью. Ну, это вот это Рябушинский, допустим, да, это промышленник и предприниматель старообрядческой среды давали церковь на революцию большевистскую. Ну, правда, они имели в виду, наверное, что они сами, так сказать, придут к власти, но их в конечном итоге взяли за шкирку и выкинули более мощные структуры мировые. Вот. Ну вот это что касается хождения. Давайте будем здесь тоже поступать просто. Вот как говорится, если традиция держится четко 50 и более лет, а у нас она держится, вот эта традиция, уже больше 300 лет, ходить вот таким вот образом, как установлено церковью, И что нам здесь спорить, да, или на это обращать какое-то особое внимание, когда к спасению это не имеет отношения. Спастись могут и те, которые ходят и против часовой стрелки, и по часовой стрелке, те, кто крестится двумя перстами, и те, кто крестится тремя перстами. Это не догматическое и не вероучительное отличие, это обрядовое отличие. Но лучше всего, если мы так вот принадлежим нашей русской православной церкви, явившей после раскола таких великих святых, как Серафим Саровский, да, оптинские старцы, глинские старцы, баламские старцы и, соответственно, еще огромное количество таких и блаженных, и воинов, например, типа воинов, как, например, Федор, адмирал Федор Ушаков, ну и других множество святых, прославляемых церковью, то зачем нам что-то здесь мудрить и сосредотачиваться не на вопросах спасения своего, да, не на вопросах борьбы с грехом, а на вот этих обрядовых моментах, которые, собственно, ну вот прошли мы, и сейчас ходим каждый день, совершается крестный ход, с артосом, там вот с пением канона пасхального, с окроплением святой водой, вот радостный такой. А мы бы сейчас вот начали буками смотреть на все это, а вот так посоня, а вот так осоня, а вот так вот и прочие всякие придумки себе что-то в голове громоздить. Чем проще, тем лучше.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии, отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находился на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!